Открываем новый сезон свободного университета. Наш свободный университет представляет собой такую академическую площадку Совета инициативной группы граждан города Тюмени. Цель нашего свободного университета заключается в том, чтобы привлечь на эту площадку как можно больше интересных лекторов, ученых из самых разных областей знания. К нам приходят, и мы очень признательны им за это, так сказать, и физики, и лирики, и гуманитарии, и математики, и историки, и филологи, и психологи, и биологи. С одной единственной целью – рассеять неучение тьму. Внести, так сказать, в наше общество, в наш мир некую упорядоченную систему знаний, дать в популярной форме, донести в популярной, в понятной форме научный взгляд на различные аспекты современного мира. И вот сегодня наш новый сезон в свободном университете откроет доктор физических наук,
физико-математических,
прошу прощения, но я гуманитарий, извините, профессор Эдуард Абрамович Эйнштейн. Прошу любить и жаловать. Тема лекции – развитие научных представлений о строении мира. Прошу прощения, еще один важный момент о нашем формате. Занятия в свободном университете проходят следующим образом. Сначала лектор выступает с лекцией минут на 45-50, вот примерно в таком диапазоне. Затем в течение 5-10 минут вы задаете лектору вопросы уточняющего характера, маленькие короткие вопросы. Потом небольшой перерыв, и после перерыва уже в рамках более свободной дискуссии вы можете высказать свое мнение, вы можете задать более общие вопросы и, соответственно, получить более развернутые ответы. Ну, вот на этом все. И предоставляю слово нашему уважаемому лектору Эдуарду Абрамовичу. Пожалуйста.
Ну, во-первых, добрый день, конечно, еще раз. Ну, и я начну вот с такого вопроса. Здесь, наверное, много гуманитариев. Здесь, наверное. И наверняка все вы можете вспомнить, скажем, откуда взяты такие строчки. В избушке, напевая дело, придет и зимний друг ночи, трещит лучина перед ней. Помните, сходу, да? А вот другое. Проселочным путем люблю скакать в реке, и взором медленным пронзаю ночи тень. Встречать по сторонам, мечтая о ночлеге, манящие огни далеких дней. Вот и то, и другое. Современный русский язык, правда? Тот язык, на котором мы сейчас с вами говорим. А ведь язык тоже меняется. И если взять, ну, тексты более древние, скажем, Державина и так далее, это тяжело для нас, непонятно, а это совершенно понятный русский язык, наш язык. А вот обстановка, которую описывают, насколько разительно отличается эта обстановка от того, что мы имеем сегодня. Где вы найдете сейчас лучину? Ну, разве что вот светец для лучины можно в музее увидеть, правда? Кто на далекие расстояния путешествует в телеге? Архаизм. Знаете, я очень удивлюсь, крайне удивлюсь, если я сейчас вот задам вопрос, или попрошу поднять руку тех, кто не пользуется, скажем, мобильным телефоном. Если хоть одна рука поднимется, я удивлюсь. Ни одной. Вот вы понимаете, наша жизнь за сравнительно короткий срок изменилась радикально. Настолько серьезно изменилась, что трудно даже представить, что недавно естественным средством освещения была лучина, естественным средством передвижения была телега. И если говорить то, по большому счету, вот все эти кардинальные изменения обязаны развитию науки. Мы, фактически, наука в современном понимании этого слова, естественная наука, она развивалась со времен Галилея примерно, то есть какие-то там 500 лет. А что эти 500 лет по сравнению с полумиллионом, а даже, может быть, миллионом и полутора миллионами лет, в течение которых существует биологический вид человека? Вопрос, почему так медленно мы ждали развития науки? Ну, правда, последнее столетие или полтора столетия наука развивается стремительно, и развивается, и это движение все ускоряется и ускоряется. А дело вот в чем. Вот я сошлюсь на мнение, ну, конечно, вы все знаете такую фамилию Эйнштейн, Альберт Эйнштейн, который говорил, самое удивительное в природе то, что мы можем ее понять. Почему это удивительно? Да по той простой причине, что вот мы учили всех в школе, проходили законы физики, законы биологии. В природе нет ни одного явления, ни одного процесса, которое бы представляло ту или иную закономерность в чистом виде. Любой процесс, любое явление в природе – это пересечение такого обильного количества самых разнообразных связей и закономерностей, что разобраться в этом – ой-ой-ой, как непросто. И поэтому путь развития науки был таким далеким, дальним, извилистым и далеко непростым. И кроме того, надо иметь в виду, что каждый ученый, начинает, ну, работая в той или иной области, не ставит своей задачей совершить открытие. Он ставит своей задачей прояснить какой-то частный вопрос, потом возникают более общие проблемы. Случайно возникает какое-то новое явление, вот приступая к этому изучению этого явления, можно прийти и как-то выйти. Вот если говорить о статистике, то примерно 90, если не больше процентов всей работы ученых, это кропотливое копание в деталях. Чтобы найти еще одну детальку, еще одну детальку, еще одну детальку. И результат – это сырье для дальнейших исследований. И только 10 или даже меньше процентов научной работы дают какой-то, ну, будем говорить так, общественно значимый результат. Но и из этого далеко не все, а, так сказать, как, может быть, даже только десятая доля, выходит в широкое, находит широкое применение и меняет нашу жизнь. Но как меняет? Вот вы знаете, основные законы электромагнитных явлений были открыты где-то к началу 30-х, вернее, к середине даже, может быть, 30-х годов 19 века, а развитие электротехники – это с опозданием, на 50 лет развития электротехники, конец 19-го, начало 20 века. Один из величайших ученых всего человечества, знаете, я рискну все-таки немного отвлечься, назову его имя и скажу, чем он отличается. Майкл Фарадей, сын кузнеца из пригорода Лондона, который имел образование только начальную школу, который затем, ну, это его биографию я не буду рассказывать, стал членом Королевской академии, Королевского общества в Англии, это Академия наук, был профессором в Кембридже, не кончая больше ничего. Но когда хотят сказать, вот, дети, берите пример, я могу сказать, что такой пример в истории человечества единственный. Других таких примеров за всю историю человечества не было. Майкл Фарадей был единственным. Так вот, Майкл Фарадей демонстрировал свои опыты по движению проводничков в магнитном поле на заседании Королевского общества, где присутствовала королева Виктория. И она спросила, сэр Майкл, кому нужны эти игрушки? На что Майкл ответил: «Ваше Величество, пройдет немного времени, и доход от этих игрушек превысит тот доход, который вы имеете в настоящее время». И он оказался прав. Так вот, медленное развитие науки, постепенное развитие науки, ну, вошло даже, будем говорить так, в обиход научного общества в виде такой фразы. Я не знаю даже, кому первому принадлежит вот это сравнение, но приписывать его ее Эйнштейну, Ньютону и куче других ученых, которые говорили так: мы видим дальше гигантов прошлого, потому что мы стоим у них на плечах. Только опираясь на тот опыт, который уже приобрела наука, можно идти дальше. А накопление науки идет, как я вам говорил, путем кропотливого, ежедневного, изнурительного даже, может быть, труда. Не надо думать, что наши предки были глупее нас. Нет, просто у них не было ни материальных возможностей для исследования, ни уже багажа, того багажа, на который опираемся мы. Вот знаете, я сошлюсь вот на такое расхожее мнение. Вот наши предки знали, что существуют четыре основные силы в мире, и магическое значение этих сил, оно до сих пор сохранилось. Это земля, вода, воздух, огонь. Ну, знаете, я, может быть, слишком приземленно думаю, но действительно наши предки были не глупыми людьми. И они видели, вот так же, как мы знаем, в школе все проходили, вещества бывают твердые, жидкие, газообразные, ну и огонь бывает тоже. Так вот, наши предки тоже видели, что есть тела, которые обладают определенной прочностью, символ Земля. Есть явления, которые могут течь, развиваться, символ Вода. Есть явления, которые достаточно легки, символ Воздух, и достаточно активный, символ Огонь. Эти названия не более как символы вот тех свойств, которые не конкретно вот в той земле, по которой мы ступаем, а просто земля, прочная основа. Вот вам, пожалуйста, символ. Вода текучая. Вот вам, пожалуйста, символ. Вот вы понимаете, как придавать особый, другой смысл, не тот, который вкладывали люди в те времена, вот в эти первоначальные научные знания, донаучные, но будем говорить, первоначальные научные знания, это, к сожалению, слишком развитая особенность современных околонаучных деятелей, которые на вот таких спекуляциях выживают деньги. Ну, по этому поводу несколько замечаний, может быть, об астрологии тоже. Ведь в древности все, что находилось наверху, облака, луна, солнце, все было на небесной сфере. Все было недостижимо, одинаково недостижимо, правда? Но то, что происходило на этой небесной сфере, для жизни человечества играло колоссальную роль. Погода, смена времен года, от этого зависела судьба человечества, судьба людей. И поэтому уделялось такое большое внимание описанию, это порождало многочисленные мифы. Вы знаете, что все созвездия носят имена, кстати, персонажей древнегреческой мифологии. Персей, Андромеда, ну что еще там?
Песепия.
Можно перечитать сколько угодно. Вот на этой почве выросла, скажем, астрология, которая говорит, что вот небесные тела влияют на нас. Да, действительно влияют. Но как они влияют? Ну, вот вы, наверное, все в школе проходили, что все планеты движутся по эллипсам. Но оказывается, тяжелые планеты, Юпитер, Сатурн, притягивая к себе планеты, другие планеты, немножечко деформируют эти эллипсы. Вот это влияние и есть. И оно хорошо изучено, хорошо рассчитывается. Тяжелые, большие планеты могут вызывать, ну, типа вот Луна вызывает на Земле приливы. Тяжелые планеты, Юпитер, Сатурн, могут вызывать приливы солнечной плазмы, И это может влиять на активность, на солнечную активность. А солнечная активность, ой, как влияет на Землю. Вот такое влияние есть. Но то влияние, о котором говорят астрологи, ну, смешно, но вот знаете, как-то несколько лет тому назад я по телевидению смотрел передачу одного астролога. Он рассказывал примерно так. Вот с древних времен люди знали, что Луна влияет на Землю, там Меркурий влияет, Венера влияет, Марс влияет. Ну, на что влияет, я уже не помню. Ну вот, в 1850, по-моему, в третьем году была открыта планета Нептун, и она стала влиять. Буквально стала влиять. А в 1931 году была открыта планета Плутон, тоже стала влиять. Правда, не так давно был Всемирный астрономический съезд, и ввиду того, что масса Плутона была измерена, она оказалась очень маленькая, и ее перевели из разряда планет в разряд малых планет. Вот малые планеты и астероиды. Интересно, перестала она влиять или нет? Ну вот ссылается на то, что многие астрономы, скажем, средних веков занимались астрологией. Вот, например, Кеплер, может быть, вы слышали эту фамилию, законы, открытые Кеплером, послужили основой для того, чтобы Ньютон установил закон всемирного тяготения. Так Кеплер, да, он составлял гороскопы. Но в частном письме, вот известно частное письмо Кеплера, где он пишет так: конечно, астрология – это глупая дочка премудрой матери астрономии. Но премудрая мать астрономии не может себя прокормить. Так пускай эта дурочка кормит мать. Вот такая прагматическая, такой прагматический подход. Ну, я могу сказать следующее еще раз, что, конечно, развитие науки в корне меняет наши представления об окружающем мире. Кто-нибудь сейчас сомневается, что Земля круглая?
Что? Это только в первом приближении.
Ну, я не знаю. А если хотите, тогда я могу сказать. Когда спрашивают, какова форма Земли?
Геоид.
Отвечают, геоид.
Землеобразная.
Геоид, Земля. Вот и все. А как точно она выглядит, это очень сложная вещь, конечно. Но она, в общем, округлая. Но ведь было время, когда это было неизвестно. Сейчас никого этим не удивишь. Все знают, что такое инерция. Тот, кто никакого отношения к физике и к технике не имеет, знает, что с разбега остановиться трудно. Правда? Что разогнанный автомобиль остановить трудно. Инерция. А вот Аристотель как объяснял, почему тело, брошенное в воздух, летит, не останавливается? Аристотель считал, что движение может быть только тогда, когда на тело действует сила. А почему летит тело, брошенное в воздух? А очень просто, говорил Аристотель, природа боится пустоты. Когда тело летит, за ним образуется пустота, туда устремляется воздух, давит на тело, и тело летит дальше. Все? Вот так. Ну, это, так сказать, все предыстория. А теперь, если говорить о развитии современных научных представлений, то надо сказать, что действительно достаточно глубокие научные представления начали развиваться тогда, когда от схоластического следования учению Аристотеля наука, благодаря во многом усилиям Галилея, перешла к методу исследования явлений. Вот вы знаете, что Галилей, например, установил изохронность качания маятника. Маятник, вот, колебания у него постепенно затухают, но он каждое колебание длится одно и то же примерно времени. А вы знаете, как этот закон установил Галилей?
За люстрой смотрел.
Что?
За люстрой в церкви смотрел.
Он в церкви наблюдал, что люстра качается, а рядом с ним какой-то сидел монах совершенно спокойный. Галилей взял его за руку, пульс монаха служил для него метрономом, и по этому метроному он установил, что колебания этой самой люстры идут с одинаковым периодом. Вот таким, такие методы использовались в самом начале. А вот современные методы я принес показать, может быть, пущу. Вот один прибор, самый современный. Таких приборов в мире всего 4, на них работают международные коллективы. Ну вот здесь, например, видно, это во время сборки такого прибора, вот человек, а это детали этого прибора, сборка прибора. Это один из 4 больших коллайдеров, которые работают в мире. Вот здесь вот на обратной стороне, скажем, красными точками отмечены пункты, откуда присутствуют ученые в этом центре, это в Японии. А вот здесь вот фотографии этого центра с вертолета и на нем схема, по которой разгоняются частицы. Вот можете посмотреть вот эти. Ну, у меня с собой есть на флешке несколько фотографий монтажа, например, большого адронного коллайдера в ЦЕРНе, Европейский центр ядерных исследований. Ну, могу вам, так сказать, если будет время, охота посмотреть, показать, что за детальки там были. Есть у меня также небольшой фильм, минут на 20, когда ЦЕРН отмечал 50-летие со дня своего основания. Ну, это, так сказать, не потом будет. Ну, вот так. Ну, и с чего же началось развитие научной физики, научного подхода к описанию естественных наук? Ну, в первую очередь, с механики. Это наиболее старая и наиболее разработанная область естественно-научного подхода, естественно-научного описания мира. Ну, и здесь нельзя не назвать такие фамилии, как Галилео Галилей и Исаак Ньютон. Их разделяют всего-навсего 100 лет, но за этот период от первых, так сказать, опытов, ну, типа того, как, скажем, Галилей бросал с наклонной башни в Пизе тела легкие и тяжелые и убеждался, что они падают одинаковое время. Вот вам, пожалуйста, какова могла быть точность этих экспериментов, и сравните вот с этими приборами, которые фотографии в руке я вам дал. В течение... Да, ну, кстати, если уж говорить о Исааке Ньютоне, Исаак Ньютон был человеком верующим, причем глубоко верующим. Он был противником англиканской церкви, поэтому он не принял сам, который был обязан принять как профессор Кембриджа, тогда это было обязательно, но он попросил короля разрешения не принимать сам, но он был очень скромным человеком. Он вычислил дату второго пришествия Мессии. И оказывается, эта дата совпала с датой его рождения. И он был глубоко убежден, что он именно послан Богом, чтобы сообщить человечеству, как устроен мир. Ни много, ни мало. Вплоть до того, значит, была такая не очень красящая его история. В первой публикации своей книги «Математические начала натуральной философии» он приводит закон всемирного тяготения, ну, все знают, что есть такой закон, не ссылаясь на то, что исследования в этой области он предпринял после того, как получил от Роберта Гука письмо. А Гук ему написал примерно следующее, что вот, по-видимому, из законов Кеплера можно установить, что притяжение всех планет к Солнцу подчиняется закону, ну, тот, который написан, обратные квадраты расстояния, но только вы с вашим математическим талантом можете это строго доказать. Так вот, на это письмо в первом своем издании своей книги Ньютон не сослался. И только после того, как целый ряд его коллег по академии сказали, что так нельзя, Во втором издании такая ссылка появилась. Ну, это, как говорится, из песни слова не выкинешь. Так вот, успехи механики в 18 веке были настолько впечатляющие, что к концу 18 века сложилось твердое убеждение, что все в мире определяется законами механики, что все в мире состоит из мельчайших частиц, которые движутся по законам Ньютона, и это движение определяет все. Ну, по этому поводу можно привести такую историю. Великий французский математик Пьер Симон Лаплас, развивая идею Иммануила Канта о том, что Вселенная, что наша Солнечная система произошла из первоначальной газовой туманности, ну, сформулировал такой, кстати, вывод. Он в своем докладе, который он делал, или в одном из своих писем, он писал так: если бы нашелся ум настолько обширный, что он мог бы определить положение и скорости всех частиц, составляющих Вселенную, то он мог бы восстановить всю историю как в прошлое, так и в будущее. Ни много, ни мало. Вот правда, когда он делал доклад о своей системе на заседании Парижской академии наук, то император Наполеон Бонапарт, который очень высоко ценил Лапласа, известна даже такая история, что он сделал Лапласа министром экономики в своем правительстве. Но так как Лаплас был очень дотошным человеком и все делал тщательно, тщательно выверил, и ни малейших, так сказать, авантюр не допускал, Наполеон его отправил в отставку, в почетную отставку с формулировкой «За внесение духа бесконечно малых в практическую деятельность». Вот так. Всего-навсего. Так вот, когда он делал этот доклад, Наполеон его спросил: «Господин профессор, почему, говоря о происхождении Солнечной системы, вы не упоминаете о Боге?» На что Лаплас ответил: «Сир, я не нуждаюсь в этой гипотезе». Всего нас. Вот так. Когда были открыты, так даже в 17 веке, оптические явления, вот иногда говорят, что Ньютон был сторонником корпускулярной теории света, он считал, что световые частицы. Но это уже мнение последователей Ньютона. У Ньютона есть разговор идет не о частицах, particle, а о частях света, которые могут распространяться независимо от других частей. Вот так сказано у Ньютона. Так что Ньютон в этом вопросе был очень некатегоричен. И вот когда все-таки в начале 19 века было открыто, что свет является волновым процессом, было построено, выдвинута гипотеза, что существует механическая система такая, пронизывающая всю Вселенную, эфир, механические колебания которой это и есть свет. После того, как была создана электромагнитная теория, и было доказано, что электромагнитные волны и свет распространяются с одной скоростью, а затем Герц экспериментально обнаружил электромагнитные волны, стало ясно, что электромагнитный эфир и светоносный эфир – это одно и то же. Вот к концу 19 века сложилась такая картина мира, что все процессы в мире определяются в конечном счете законами Ньютона. И вот такой парадоксальный факт был. Может быть, вы помните такую фамилию? Макс Планк. Слава Богу, наверное, все знали, да? Так вот, когда молодой, только что закончивший университет ученый Макс Планк выбирал себе направление научной работы, его руководитель спросил: чем вы хотите заниматься? Теоретической физикой. Молодой человек. Это бесперспективное занятие. Здесь уже все известно. К кстати, учителем был достаточно, наверное, тоже многие помнят эту фамилию, знают эту фамилию Гельмгольц. Тоже достаточно серьезная фигура. Ну вот, а Макс Планк открыл, что, скажем, тепловое излучение нагретых тел можно объяснить таким образом, что если, скажем, энергия накапливается где-то у атома или у какой-то системы, достаточно, ну, приоткрывается клапан и выпускается порция света, квант. Вот он ввел понятие кванта, которого до него не было. Причем сначала он нашел формулу, по которой можно посмотреть, как свет распределяется при излучении от нагретого тела. И пришел к выводу, после, говорит, нескольких недель мучительных раздумий, пришли к выводу, что здесь свет испускается не все время, а время от времени. Скажем, накопилось, выпустил так, накопилось, выпустил так. Это было начало. Примерно в это же время Уильям Крукс открыл, что в вакуумной трубке происходит разряд, где движутся какие-то таинственные лучи, которые он назвал, которые впоследствии получили название электронов, которые, по-видимому, имеют отношение, как он говорил, к самым глубоким тайнам материи. Здесь он говорил явления окончательные, глубокие и окончательные. Ну, до конца, как видите, было еще довольно далеко. А рентген спустя некоторое время открыл свои лучи. Вот это был конец 19 века, начало 20-го. А Пьер и Мария Кюри открыли явление радиоактивности. И, наконец, вот в наших воззрениях на природу произошел решительный перелом. Вот вы знаете, в 2005 году, вернее, 2005 год, решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций был объявлен Всемирным годом физики в честь того, что 100 лет до этого года, в 1905 году, вышли три статьи Альберта Эйнштейна, в которых первая статья, ну, она, я вам скажу ее название, о движении частиц, взвешенных в жидкости, требуемом молекулярной теории. Эйнштейн не знал, что это движение, броуновское движение, давно, за 80 лет до этого было открыто экспериментально. Вот когда он опубликовал статью, рассказал, что частицы, взвешенные в жидкости, должны испытывать это вот движение, дрожащее. Ему сказали, что это же броуновское движение, следующие публикации были о свойствах броуновского движения. Но до этого существовало твердое убеждение, что атомы и молекулы – это удобная гипотеза, без которой спокойно можно объяснить для объяснения всех законов природы. А Эйнштейн этой статьей показал, что вот вам, пожалуйста, экспериментальная основа, показывающая, что реально существуют атомы и молекулы, и мы можем определить их движение. Вторая статья. К электродинамике движущихся тел. Движущихся сред, простите. Ну, в чем суть дела? Ну, еще Галилей приводил такой пример. Вот если вы находитесь в каюте корабля и там проводите какие-то эксперименты, вы не можете определить, движется ли корабль спокойно, без качки, или стоит на месте. Все происходит по тем же законам. Ну, на современный лад, когда вы летите в самолете, вы чувствуете себя так же, как, ну, конечно, если нет болтанки, как на Земле. Все явления, происходящие внутри самолета, проходят по тем же законам, что и на Земле. Но это в механике. А вот, ну, известно, кстати, что законы одни и те же, а значения физических величин могут быть разными. Ну, в качестве примера, вот я очень часто, когда начинаю говорить студентам о теории относительности, привожу, задаю такой вопрос. Скажите, вот вы приехали, скажем, из пригорода в университет, вошли в автобус и вышли. Какое расстояние между тем местом, где вы наступили, так сказать, на ступеньку автобуса, когда входили, и когда вы наступили на ступеньку автобуса, когда выходили? Какое расстояние?
Зависит от того, что взять за что? Расчет. Что взять за начало как стенка.
Во. Ну, вы, простите, вы это прекрасный ответ этот знаете. А вот для большинства слушателей, наверное, это, кстати, подвох какой-то. Да нет. Конечно, по отношению к земле это, скажем, 3-4 километра, а по отношению к автобусу – ноль. Те же самые вот, расстояния между двумя явлениями зависят от того, по отношению к чему мы это измеряем. И масса других явлений – скорость тела. Если вы уроните в автобусе что-нибудь, оно по вертикали будет двигаться, а по горизонтали вы не заметите движение, а по отношению к земле – с большой скоростью движется. А вот законы, которые управляют этим движением, они одинаковы. Они не зависят от того, ну, здесь ограничения есть, надо брать инерциальные системы, но сейчас не в этом суть. Так вот, оказывается, из законов электромагнитных явлений в той форме, которую нашел Джеймс Клерк Максвелл, следовало, что из этих законов следует, что существуют электромагнитные волны, которые распространяются с той же скоростью, что и свет. При этом частота или длина волны у этих волн может быть какая угодно, а вот скорость вполне определенная. И Эйнштейн исходил из того, что вот этот вывод справедлив по отношению ко всем системам отсчета. То есть и для скажем, Земли скорость электромагнитных волн равна скорости света, и для космического корабля, и так далее. Но, кстати, когда он писал эту свою статью, он не знал, что за 30 с лишним лет до этого американский физик Майкельсон уже пытался измерить. Вот Земля движется вокруг Солнца. Если все пространство заполнено эфиром, где колебания которого есть свет, то можно заметить движение относительно этого эфира. Вот пытался Майкельсон измерить это движение, и обнаружилось, что это движение обнаружить нельзя. Нет. Ну, правда, сторонники того, что эфир существует, люди убежденные, так сказать, в справедливости механического ньютоновского подхода к миру, не поверили сразу Майкельсону, и опыты по уточнению и проверке законов Майкельсона с 1871 года продолжались до 1931 года. А вот в этой статье Эйнштейн сформулировал вот свою специальную теорию относительности. Ну, надо сказать, что специальная теория относительности долгое время была чисто, так сказать, теоретическим образованием, практического значения, практического использования у нее не было. До начала 50-х годов, когда начали строить ускорители, где частицы двигались с большой скоростью, только тогда появилось экспериментальное подтверждение абсолютно всех выводов теории относительности, и она из, так сказать, дискуссионного предмета стала обычным инструментом расчета вот этих вот приборов. Ну, так же, как, скажем, для механики законы Ньютона. Вот вам вторая брешь в здании классической физики. И, наконец, третья брешь в здании классической физики. Это третья статья Альберта Эйнштейна об одном подходе, определяющем некоторые оптические явления, где он говорил, что вот кванты, о которых говорил Планк, это не просто, так сказать, порции, которые отпускаются вот этими атомами по кусочкам, а это частицы, которые распространяются каждая отдельно. Реальность квантов. Именно за это было сформулировано в 1922 году присуждение Нобелевской премии Альберту Эйнштейну за открытие вот этого, в теории квантов. Ну, надо сказать, что вот эти новые представления, они далеко не сразу проникли в научную среду. Вот, например, вы слышали, конечно, такую фамилию Эрнест Резерфорд. Крокодил. Вы знаете, кстати, почему его звали крокодилом, и почему на стенке лаборатории, где он работал и где который носит его имя, нарисован крокодил. Крокодил никогда не пятится назад. Вот. Это свойство ученики Резерфорда подметили у своего шефа. И поэтому назвали его крокодилом. Кстати, он никогда не отступал. Вот он поставил какую-то цель, он добивался этой цели. Никогда не пятится назад. Но вот когда его спросили, как он относится к теории относительности Эйнштейна, а это было задолго до того, как теория относительности стала рабочим инструментом Дядищева, он ответил, мы, британцы, слишком практичные люди, чтобы верить в эти фантазии. Вот такой ответ. Милый ответ, правда? А когда его в 32-м примерно году спросили, вот вы занимаетесь исследованием области атомного ядра. Как вы думаете, каковы могут быть практические выводы, следствия ваших исследований? Он ответил, скорее всего, никаких практических применений мои исследования никогда иметь не будут. Вот такое категорическое тоже заявление. Как видите, и великие ошибаются. А в 1913 году молодой датчанин, который приехал на стажировку к одному из основоположников, так сказать, представления об электронной структуре материи, Нильс Бор, плохо владея английским языком, заявил своему шефу, которому он был прикомандирован, Томпсону, Джорджу Томпсону, что хотел он сказать, что я плохо понял ваши идеи, а он получилось по-английски так, что вот я вижу, что ваши идеи не очень умные. Хотя впоследствии Бор часто потреблял, на самом деле он никогда не говорил, что кто-то другой не умный. Значит, когда на вопрос, чем определяется успех вашей школы, он говорит, а я никогда не стесняюсь сказать моим ученикам, что я дурак, что я не понимаю чего. Но это было с этим его высказыванием связана одна забавная история. Когда он приезжал в Московский университет, переводил его выступление, которое было на английском языке, Евгений Михайлович Лившиц, ближайший сотрудник нашего академика Ландау, и когда ему задали этот вопрос, он сказал, я не стеснялся говорить своим ученикам, что я ничего не понимаю. Значит, Лившиц перевел, я никогда не стесняюсь говорить моим ученикам, что они ничего не понимают. Здесь присутствовал Петр Леонидович Капица, который великолепно знал английский язык и сказал, Евгений Михайлович, вы перевели неправильно. Евгений Михайлович переспросил Бора и дал правильный переход. На что Капица прокомментировал, вот в этом разница между школой Ландау и школой Бора. Ландау не стеснялся говорить любому, кто к нему приходит, что вы дурак. Знаете, я как-то в этом институте, где работал Ландау, под Новый год видел Сингазету, ну, да, с юмористическими всякими вещами, и вот там был такое определение. Что такое бред собачий? Это обязательная составная часть любой теоретической работы, выполненной вне стен Института физических проблем. Это первая реакция Ландау на все, что говорили мне. Бред собачий. Вот так. Ну, ладно. Но, так как Нильс Бор не очень почтительно, по мнению Томпсона, ему высказал свое мнение о работе, тот поморщился и сказал, ну ладно, делайте, что хотите. Послонялся Бор, и ему предложили, отправиться к Резерфорду. И у Резерфорда он узнал о ядерной модели атома, и для того, и пройдя стажировку, и вернувшись уже в Копенгаген, он для того, чтобы свести концы с концами, выдвинул идею об уровнях энергии электронов в атомах. Знаменитая идея Бора. Но! И вот эта идея начала разрабатываться очень активно. Вот, знаете, иногда говорят, в чем разница между Эйнштейном и Бором? Эйнштейн был очень глубокий человек, но он был, так сказать, самодостаточным. Если у него и были, может быть, хотели у него учиться или так далее, он был очень глубоко погружен в себя, и у него не было таланта искать талантливых учеников. А Бор находил талантливых учеников в большом количестве. И этим определялся успех школы Бора. Этим определилось так, то, что в течение каких-то, вот первая гипотеза Бора, 1913 год, и спустя всего-навсего 15 лет, в 1928 году, была сформулирована в окончательном виде, основные положения квантовой механики. Причем при активном участии очень большого коллектива. Вот в течение этого времени ученики Бора работали над строением, изучая строение атома, вот говорили так, что эти люди работают таким образом. В понедельник, среду и пятницу они занимаются квантовыми явлениями, а во вторник, четверг и субботу они работают в классической физике. Не соединялось. Все видели расхождение между классическими и квантовыми представлениями. И вот к концу, когда были сформулированы основные положения квантовой механики в 20-х годах, представления были такие. Да, все частицы, которые составляют окружающий нас мир, это, ну, грубо говоря, песчинки, кирпичики, в том понимании, как мы вынесли из классической физики. Но закон их движения какой-то другой. Ну, тот самый, который дается в квантовой механике. Но как согласовать эти две вещи? И согласование было найдено на пути вероятности интерпретации. Квантовая механика определяет не то, что обязательно происходит, а то, какова вероятность того, что произойдет то или то. Вот, кстати, само понятие вероятности первым в квантовую механику внес Эйнштейн в 1919 году. Он ввел вероятности излучения и поглощения света, квантов света атомами. Но когда в окончательную формулировку вошла эта вероятность, он сказал, Господь Бог не играет в кости, значит, должна быть более глубокая идея, более глубокое какое-то понятие, которая приводит к вероятности. Ну, я не буду сейчас говорить о том, что происходило дальше, а скажу о тех выводах, которые пришлось сделать вот на этом начальном этапе развития современной физики. Была классическая физика, классическая наука, которая, казалось бы, объясняла все. А потом оказалось, что она не полна. Так что, выбросить ее? Так вот, развитие науки в начале 20 века и вплоть до нашего времени привело к тому, что одним из основополагающих принципов развития науки был признан так называемый за принцип соответствия. В чем он состоит? Ну, скажем, если взять теорию относительности. Теория относительности утверждает, что вот скорость света по отношению к каждой системе – это предельная скорость, быстрее нельзя. Это значит, что и при меньших скоростях законы движения не совсем такие, как приписывают законы механики Ньютона, когда можно добавлять скорости сколько угодно. Но это не значит, что законы механики Ньютона не верны. Это значит следующее – они не полны. Они не точны. Более того, теория относительности установила их безусловную справедливость в определенных рамках. То же самое произошло и с квантовой теорией. Квантовая механика не отменяет законов классической механики, но она говорит, что законы классической механики справедливы, безусловно справедливы, но в определенных рамках. То есть, каждый следующий шаг развития науки во-первых, устанавливает границы применимости области, где можно пользоваться этими установленными уже законами, и показывает, что дальше уже надо пользоваться нечем, кое-чем другим. И этот закон относится не только к физике. Ну а вот возьмите, например, биологию. Дарвин установил закон изменчивости. Мендель установил закон передачи наследственных признаков. Что, скажите, открытие Менделя опровергло Дарвина? Нет, просто вскрылась еще одна сторона. То, куда Дарвин не заглядывал, каков механизм, какова закономерность передачи наследственных признаков. А потом были открыты гены. Что, они опровергли Дарвина или опровергли Менделя? Нет, они показали механизм, на котором основаны эти законы. Точно так же каждый следующий шаг в развитии науки, во-первых, подтверждает справедливость уже достаточно твердо установленных законов науки в определенной области, указывает границы применимости этих законов и показывает возможность дальнейшего развития. Вот, а по поводу современной науки, в частности квантовой теории, я приведу одно высказывание, которое показывает, как относятся современные ученые к твердо установленным законам. Это высказывание лауреата Нобелевской премии, директора Института Международного института теоретической физики в Триесте, профессора Принстонского университета Абдуса Салама. Ну, кстати, Абдус Салам по национальности пакистанец. В своих воспоминаниях он говорит, что когда я учился в школе, у нас учитель говорил, что вот в уездном городе есть магнит, у нас, правда, нет. И вот у меня было убеждение, что магнетизм в уезде есть, а у нас в нашем селе нет. Вот это будущий лауреат Нобелевской премии, автор одной из современных моделей строения элементарных частиц, Абдус Салам. Так вот, Салам говорил, мы построили здание квантовой теории. У этого здания стенки настолько высокие, что непонятно, что это, дом или тюрьма. И вот одна из задач, которую ставили ученые, переоборудуя электрон-позитронный коллайдер в ЦЕРНе на адронный коллайдер, ну что это такое, если хотите, я потом могу рассказать, состояла в том, что найти те явления, которые не укладываются в рамки уже известных закономерностей. И еще один момент. Вот вы знаете, ну, к сожалению, современная наука, ну, вы видели, какие простенькие приборчики нужны для того, чтобы заниматься этой наукой. Современная наука очень сложна. Но есть люди, которым хочется дать простое объяснение сложным явлениям, и они выдвигают свои, ну, с нашей точки зрения нелепые, но с их точки зрения какие-то интересные идеи. И когда им говорят, послушай, это ерунда, они обвиняют ученых в консерватизме. Так вот, что это за консерватизм современной науки? Дело в том, что в науке нужно различать ту часть, которая не просто проверена, а проверено, перепроверено, сотни раз проверено, и не найдено никаких способов нарушить эти законы. Например, законы механики для тел нашего масштаба. Ну, никогда не будет нарушения этих законов в нашем масштабе. Либо, например, ну, тех законов, по которым работает электромотор. И когда предлагают опровергнуть эти законы или, скажем, создать вечный двигатель, говорят, ерунда. Консерватизм – это консерватизм, основанный на том, что все сомнения, которые возникали по этому поводу, в течение не просто десятка, а тысяч экспериментов, тысяч исследований и нескольких тысяч исследований были убедительно и безукоризненно проверены. И в то же время развитие науки основано на сомнении. Сомнении в том, что вот те или иные факты действительно имеют место. Те или иные факты достаточно хорошо проверены. И вот по крупинке, проверяя то или иное явление, можно найти еще что-то новое. Вот вы, наверное, все слышали о той шумихе, которая была не так давно поднята в этом году, ранней весной, о том, что были найдены частицы, которые движутся со скоростью большей скорости света. Нейтрино движется со скоростью большей скорости света. Шум поднялся, по телевидению об этом говорили, в газетах об этом писали. Вот где-то, по-моему, в июне состоялась международная конференция по физике высоких энергий. И авторы вот этого открытия, кстати, когда они опубликовали свои данные с просьбой помочь разобраться. И вот они на этой конференции выступали с извинениями. Вот в каком смысле. Дело в том, что, значит, измерение скорости проходило на расстоянии где-то 700 с лишним километров, я точно сейчас не помню. Пучок нейтрино шел, измерялось, и световой луч. Так вот, дело в том, что световой луч шел не прямо, а через промежуточную передающую станцию. Там световой сигнал принимался, обрабатывался и отправлялся дальше. И вот на этой обработке световой сигнал задерживался. И пока он задерживался на этой станции промежуточной обработки, нейтрино его обгоняло. Но, да, и вот сами авторы этого открытия извинялись перед коллегами за то, что вот они, так сказать, им наделали хлопок. Но что самое интересное, нигде, ни в печати, ни по телевидению, ни по радио, нигде я не слышал об этой конференции и об этом заявлении авторов вот этого измерения скорости нейтрино. Мне сообщили, так сказать, по каналам лично. Вот так. Вот вам, пожалуйста, действительно, наука там, где научные факты, научные положения проверены многократно, причем не просто многократно, а тысячекратно, и безусловно, справедливо, там, конечно, наука консервативна. И в то же время наука обязательно, двигатель науки – сомнение, двигатель науки – исследование. И по этому поводу говорят так, что наука – это примерно то же самое, что остров в океане неизвестного. Мы с боями отвоевываем у этого океана еще территорию, но граница нашего соприкосновения с этим океаном при этом расширяется. Вот такова судьба науки. Ну и еще одно замечание. Вот говорят, а зачем нужно вкладывать средства в науку? Ну, я вам на примере электричества говорил, что между практическим применением какого-нибудь открытия и его изобретением, и его самим открытием, лежит всегда какой-то интервал времени. Причем, чем сложнее явление, тем этот интервал времени больше. Нет ничего выгоднее вложения в науку. Но это стратегическая перспектива. Перспектива на долгое время. А вот сиюминутного успеха вложение в науку далеко не всегда может дать. Вот по этому поводу я хотел бы, ну, хотя, вообще говоря, политикой заниматься, когда мы занимаемся просвещением, не положено, могу вспомнить такой факт. Не так давно председатель общества Роснано, который занимается разработкой, по положению разработкой приложений нанотехнологий в жизнь, Анатолий Чубайс, посетил несколько зарубежных стран, посетив те места, где занимается подобными разработками. Так вот, ни в одной лаборатории Чубайс не был. Ни в одной. Он был только там, где можно было спросить, как они продают свою продукцию. Все. Больше его ничего не интересовало. А вот не так давно на экономическом форуме Чубайс говорил, какова причина того, что вот наш научный городок выскочили из головы.
Сколково.
Сколково. Не столь эффективно. Есть несколько причин. По-моему, главная причина, что он там стоит. Вот так. Вот так. Ну, если угодно, пожалуйста, вопрос. Да, пожалуйста.
А вот в древних ведических знаниях, в исходной йоге, которые путем концентрации достигали эффекта медитации,
вы простите, пожалуйста, вы понимаете, человечество очень склонно к мифотворчеству. Очень склонно к мифотворчеству. Ну, я могу только одно сказать. Действительно, психические явления, процесс творческого, творческий процесс, это очень сложный процесс. Ну, известно, например, что, ну, это самый известный пример. Дмитрий Иванович Менделеев долго колдовал, как расположить химические элементы. Наконец, как-то во сне ему приснилась электрическая система, и вот он. Это известно, что когда некоторые активные участки мозга отдыхают, из подсознания выплывают те ассоциации, которые там есть, но которые заглушаются активной деятельностью. Ну и вот такие вот нюансы бывают. И, ну, сосредоточенность, скажем, тоже может в этом смысле быть полезной, когда человек сосредотачивается на тем, на том, что он, так сказать, подсознательно чувствует. Но механика, вот, вызывание из подсознания этих явлений, это, простите, не физика, я в этом деле профан, это дело психологов. Да.
Ну, как правильно заметил один русский религиозный философ 19 века, никто необъятного объять не может, но вот все-таки вот к этим двум фамилиям отцов классической механики, ага. Вот не думаете ли вы, что нужно было бы добавить еще и Лейбница? Не думаете ли вы, что нужно было добавить еще и Лейбница?
Конечно.
То есть, во-первых, динамика все-таки это его. Закон сохранения импульса – это его.
Да.
Вот, ну и так одно замечание по поводу нравов, которые царили во времена Ньютона в королевском обществе. Ага. Вот, тот же самый Роберт Гук, когда Гюйгенс прислал ему принципиальную схему нового хронометра, он просто опубликовал это под своим именем. Да что, как известно, Гюйгенс заметил, я думал, сэр Гук
Чаттерман. Вот вы знаете, и ученые тоже люди. Ну, во-первых, помянуть всех нет никакой возможности, ну, а во-вторых, сказать, что у них такие крылышки есть. Да, пожалуйста.
Федор Иванович, я просто вспоминаю эксперимент с электроном, где, когда вносили наблюдателя, то электрон вместо волновых свойств менял их на корпускулярные. Так вот, я думаю, сейчас вот в ЦЕРНе эти эксперименты, мы когда туда вносим наблюдателя, как мы можем, ну вот прокомментируйте проблему наблюдения. У нас сейчас грубые инструменты, мы хотим найти что-то более маленькое, менее заметное. Какая здесь проблема, как можно это решить?
Дело в том, что, ну, я говорил вам уже, что согласно первоначальному варианту квантовой механики, скажем, тот же электрон – это какая-то крупинка, которая только движется особым образом. Согласно современным представлениям, и электрон, так же как свет, это квант некоторого поля. А поле, оно не локализовано в одной точке. Вот почему мы говорим, что когда свет падает на атом, мы можем говорить только о вероятности излучения или поглощения. Да вот волна, там где волна интенсивнее, там больше интенсивное электрическое поле. И в этой волне находятся атомы. Каждый атом в своем состоянии. И вот два независимых процесса, что получится, когда независимые процессы пересекутся? Это только можно говорить вероятность. Вот я привожу студентам такой пример. После снегопада на ветке дерева висит ком снега. Ветка качается, постепенно ком падает. А вы идете по своим делам. Зависит ваш путь от того, как колеблется ветка? Нет. Зависит колебание ветки от того, как вы идете? Нет. А вот попадет на вас этот комок снега или нет, это чистая вероятность. Так, вот так же обстоит дело и с законами, то, что вот все измерения, все, абсолютно все измерения, которые мы можем производить над элементарными частицами, над малыми частицами, они подчиняются законам вероятности. Все.
Хорошо.
Нет исключения.
Спасибо. Уважаемые коллеги, давайте мы сейчас сделаем перерыв, потому что, я думаю, нужно здесь и проветрить немножко помещение, да, и отдохнуть, перевести дыхание. И через 10 минут те из вас, кто желает продолжить беседу, желает
посмотреть,
посмотреть фотографии, задать более какие-то общие вопросы, мы приглашаем снова здесь встретиться. Спасибо большое.